Братья и сестры, я прочту книгу Откровения, 1 глава. Я немножко отрывок длинный прочту, а потом выделю одну мысль, чтобы вам легче было размышлять над короткой темой, короткой по содержанию, по мысли. Я читаю с 12 стиха. Но чтобы увязать, друзья, Иоанн, автор этой книги, находится на острове Патмос за свидетельство об Иисусе Христе. И вдруг однажды в воскресенье он услышал громкий голос. И теперь я читаю. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И, обратившись, увидел 7 золотых светильников». И посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников есть сия. 7 звезд – суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, – суть 7 церквей». Братья и сестры, тема, о которой хочу говорить, она пришла ко мне в лагере. Саму мысль проповедовал один брат. Я просто хочу немножко, вот в другой интерпретации, немножко поговорить об этом, насколько это важно бывает в нашей жизни. Ну, какая тема? Это о руке Божьей. Друзья, рука Божья здесь не встречается буквально в таком словосочетании, а здесь написано «десница». Вы обратили внимание, да? Друзья, десница – это рука. Но есть такое мнение, что это обязательно правая рука. Скорее всего, это так и есть. То есть, братья и сестры, вы обратили внимание, в каком моменте, в какая деталь здесь связана с Божьей рукой? Две детали. Когда Иоанн увидел Иисуса Христа вот в таком виде необычном, то есть белая одежда, белые волосы, глаза, как пламень огненный, из уст острый с обеих сторон меч, золотой пояс, ноги, подобные халкаливану, как раскаленные в печи. Он страшно испугался и упал, как мертвый. И написано, что Господь положил на него руку свою, десницу свою, и сказал: «Не бойся». И Иоанн встал. Ну, а вторая мысль, братья и сестры, он в своей деснице, в своей руке что-то держал. Вы запомнили, что он держал? Посмотрите, он держал в деснице своей 7 звезд. И что такое 7 звезд? Я сразу толкование, друзья. Нам хорошо, когда толковать не надо, все растолковано здесь. Написано: «Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников, есть и я. 7 звезд – суть ангелы 7 церквей». Друзья, если учитывать последующие 2 главы, ангелы 7 церквей – это служители 7 церквей. Ангелу Ефесской церкви напиши, Смирской, Пергамской, вот, Фиатирской, Сардийской и так дальше. То есть, братья и сестры, он в своей руке держит 7 человек. Но я не хочу сделать акцент, что служители они в Божьей руке, а не служители, скорее всего, нет, братья и сестры. Это была бы ошибка большая, и доктринальная ошибка, и неправильно было бы об этом говорить. Я хочу выделить вот что, друзья. Вот эти 7 человек, которые у него в руке, это люди, ну, по своим характеристике, вот как в Библии, это люди высокого положения или с недостатками, как вы думаете? Они с недостатками, они высокого положения, но положение в смысле в церкви, среди людей. Но они все с недостатками, причем с немаленькими. Ну, например, ангелу Ефесской церкви напиши, имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. Если не покаешься, я сдвину светильник твой с места. Ангелу Пергамской церкви напиши, я имею против тебя то, что ты... То, что есть у тебя держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилев, и у тебя есть держащееся учение Николаитов, покайся. Ангелу Фиатирской церкви напиши, ты попускай жене Иезавели, называющей себя пророчицей. Ангелу Сардийской церкви напиши, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. А Ладикийской ты не холодный, не горячий. Братья и сестры, но что мне очень нравится, что и люди с недостатками здесь по тексту, они у Бога в руке. Вот насколько рука его чудная. Друзья, я буду больше схематично, что или какое достоинство руки Божией. Хочу отметить на несколько моментов Писания. Я буду только тексты Писания цитировать, читать не буду, думаю, что достаточно точно. Вот насколько преимущественна рука Божия. Исаия 59 глава, 1 стих. Рука моя не сократилась, чтобы спасать. Братья и сестры, рука Господня, она спасающая рука. Если нам посмотреть назад на нашу жизнь, друзья, сколько было моментов, когда Господь нас спасал. Особенно люди пожилого возраста. Вот были моменты, когда мы находились в сверхсложных обстоятельствах, и жизнь наша была близка к смерти, а Господь протянул руку свою и спас. Буквально физически, друзья, примеры приводить не хочу, у меня мало времени. Буквально физически. Я бы из своей жизни несколько случаев мог рассказать, когда на волосок жизнь должна была закончиться. А Господь протянул руку и спас. Когда мы просили, было такое, что я кричал, Господи, спаси, несколько раз. Господи, спаси. И Господь спас. Хотя я не был достоин этого. Не был достоин. Но если Степану Николаевичу задать вопрос, как во время войны Бог спасал, наверное, он больше бы рассказал. Или после войны, да? Братья и сестры, апостол Петр, когда начал тонуть, он закричал, Господи, спаси меня. А как его спас Господь, помните, да? Вот ну, то, что с рукой связано, он протянул руку и спас. Нет, маловерный это потом. Вот маловерный, братья и сестры, а в руке, а Господь маловерному руку протянул и спас его. Так же, да? Друзья, ну а если духовный смысл? Вот нас здесь человек 250 собралось, да? Вот все мы, написано, блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Друзья, а Он нас спас не по делам праведности нашей. То есть Он спас только из любви по Своей милости. Протянул руку и вытащил. Как Давид о себе пишет, что в тенистом болоте он пропадал, тонул, а Господь протянул руку, вытащил его. И где поставил? И на камне поставил ноги мои. Друзья, и вот то, что мы сегодня, воскресный день, Григорий Васильевич рассказал, что люди на рынок толпами валят, и в другие города едут на большие рынки, а мы собрались, чтобы помолиться, чтобы поблагодарить нашего Бога за то, что рука Его спасающая, и она не сократилась, друзья, посмотрите, Иеремия в яме тонул, вот мы слышали, да, кто его спас, братья и сестры? Бог спас. А в Демилеха 30 человек вытаскивали. Но кто вложил в сердце этому эфиоплянину вспомнить за этого человека? Братья и сестры, это Бог так делает. Это Бог так делает. Бог так делает, что Артаксеркс просыпается ночью, и сон от него ушел. Готовится истребление Израиля, и сон от него ушел. И он говорит, подайте памятную книгу. Подали памятную книгу. И он читает историю, которую давно забыл. Братья и сестры, кто это делал? Написано, Бог отнял сон у царя. И поэтому мы должны быть безмерно благодарны Богу за то, что рука его не сократилась, чтобы спасать. Друзья, вот уже 6 тысячелетий прошло с момента Адама, простите, да, тысячелетий, с момента Адама до сих пор. И рука его не сократилась. Он спасал первых людей и физически, и духовно. Спасает и сегодня. И очень нравится, друзья, когда грешник выходит и говорит: «Господи, прости». И я представляю, Господь протянул руку и спас этого человека. Закончился лагерь, целый месяц продолжался. Еще не закончился, друзья, еще эта неделька будет. Еще кому-то из вас придется, может, еще и каяться. Ну, почему я говорю каяться? Друзья, последний поток семейный были. Господь тоже дал большое покаяние. И идут, и некоторые уже думали, ну, будет же этому когда-то конец. Уже, ну, почти невозможно, да? Вот, а люди идут, идут, и первый день, и на второй день. Вчера уже уезжали, и опять идут каяться. И Господь спасает, и рука его не сократилась. Друзья, в молодежном потоке больше 600 человек выходили на покаяние. Больше 600 человек. Это просто... А за весь месяц сколько? Ну, наверное, 1500 выходили каяться. И он продолжает спасать, и миловать, и прощать. Братья и сестры, рука Господня исцеляющая. Какие места Писания о исцеляющей руке Божией? Прибегает человек, покрытый весь проказой, и кричит: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Почему я привожу этот пример? Потому что никто ему не мог помочь, друзья. Это не воспаление легких. Никто, весь покрытый проказой. Эту болезнь не лечат, и сегодня, когда наука уже далеко шагнула вперед, их лечат, знаете как, друзья, вот лепрозорий под Краснодаром есть, удаляют пораженные места, вот так их лечат. Там есть люди, вот кто посещал лепрозорий, знают, там есть люди без рук и без ног, слепые, ну все, это просто, ну, остатки тела. Медицина и сегодня бессильна. И подбегает человек весь в проказе: «Если хочешь, можешь меня очистить». И Господь протянул руку свою, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. Вот какой наш чудный Господь. «Хочу, очистись». Братья и сестры, не случайно Иаир, начальник иудейский, подбежал и падает перед ним ниц и говорит: «Приди ко мне домой, у меня дочь при смерти». Братья и сестры, что он просит у Иисуса Христа? «Возложи на нее руку твою». Вот что касается исцеляющей руки. «Возложи на нее руку твою». Он не говорит: «Помолись, и на расстоянии она исцелится». «Руку возложи». Братья и сестры, что удивительно, Господь Иисус Христос, он настолько занят был, у него всегда люди, и всегда было множество проблем у этих людей. Он идет к Иаиру, женщина по дороге прикасается к одежде, остановка. Иисус приходит, и так, как Отец просил, Он возложил на нее руку и говорит: «Девица, тебе говорю, встань». Вы знаете, вот, ну, вот эта неделя семейных, подходили некоторые люди и говорили: «Николай Степанович, вот помните, в прошлом году мы молились, а я не помню, братья и сестры, я не помню исповедания, не помню и людей, которые исповедуются, и не помню, над кем молился». И подходили многие люди и говорили: «Николай Семенович, вот в прошлом году вы молились». «Да я, говорю, не помню». «Ну, вы помните, у меня вот было такое-сякое страшное болезни». «Да, я, хорошо, хорошо, да, наверное, припоминаю». «Хотя я не припоминаю, да, наверное, припоминаю». «Вот Бог меня исцелил, я ни к врачам не ходила, ничего, Бог меня исцелил». Одна женщина подходит, говорит, с ребенком, говорит: «Николай Степанович, вот мы в прошлом году молились вы с Григорием Васильевичем, у нас детей не было 12 лет, вот ребенок после прошлого лагеря». Братья и сестры, и я удивляюсь, насколько он чудный Господь. И мы часто это не сознаем, его исцеляющую руку, и делаем все, что в наших силах, кроме того, чтобы встать на колени и сказать: «Господь, помоги мне». И большинство мы верующие поступаем так. Но рука его, она не только спасающая, но она и исцеляющая. От физических недугов написано: «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». Вот такой наш Господь чудный. Братья и сестры, рука его, Господня, она еще знаете какая? Вот помните, когда Ездра пришел в Иерусалим, он о какой-то руке Божьей рассказал всем. Помните, о какой? О благодеющей руке. Написано, в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца Ездра пришел в Иерусалим. Братья и сестры, путешествие было сверхопасным. Сверхопасным. Без охраны. В тяжелейших условиях. За 4 месяца они прошли огромное расстояние. И Ездра говорит, почему пришел? Потому что благодеющая рука Господа была на нем. Вот поэтому он пришел. И поэтому самое первое, что он сделал, кстати, и Неемия тоже, собрались люди и рассказал о благодеющей руке Господа, бывшей на нем. Братья и сестры, ну я здесь что хочу сказать коротко. Есть одна песня хорошая, там такие слова: «Милости Господни вспоминай, считай». Вот сколько нам Господь благодеяний оказывал, когда нам было трудно. Были материальные трудности, были какие-то физические трудности, еще что-то. И Господь нам оказывал свое благодеяние. Он посылал все то, что было для нас необходимо в любой сфере нашей жизни. Как тот пророк Илья, помните, сидит у потока и заснул у потока. А помните, как он там, по какому поводу он там оказался? От гнева Иезавели убежал. Убежал от гнева Иезавели. Кажется, стыдно, позорно. Илья, что же ты? И Богу надо было бы наказать хорошо, как следует, и сказать: иди, возвращайся. А Бог его толкнул, Илья просыпается. Илья, ешь. Он смотрит, лепешка лежит. Он ее съел, воды попил, опять спать лег. Бог опять его толкнул: Илья, ешь. Пока спал, проголодался. Опять поел, попил. Друзья, и вот так вот удивляемся, в Библии сколько примеров, но сколько примеров было в нашей жизни. Но знаете, что плохо? Вот есть у Тимофея, послание к Тимофею, это у Павла, такое слово: «Знай, что в последние дни наступят времена тяжкие, потому что люди будут неблагодарные». Ну, там идет большой перечень, какие будут люди, характеристика современных людей. Люди будут неблагодарные. Братья и сестры, мы благодеяния Господне, бывает, быстро забываем. И часто потом думаем: вот то, что, как я сейчас, это моя сноровка, мой разум, мой успех. А это все Господь. Все, Господь, лишил Бог здоровья, и ничего больше нет. Вот и все. Друзья, и последнее, на что хочу отметить, это рука Господня наказывающая. Вот кажется, все шло так хорошо, да, и вдруг рука Господня наказывающая. Но где мы наказывающую руку встречаем? Скажу, братья и сестры. Когда апостол Павел вышел на служение, еще будучи Саул и Варнава, еще Павлом его не называли. И вот буквально в первый момент благовестия, ну, люди слушают внимательно, великие люди слушают. И один еретик противится, Елима Волх его звали. Ну, колдун или кто он еще, еретик назову. И он сильно противился. Апостол Павел устремил на него взор и сказал: «О, исполненный всякого коварства и неправды, да будет рука Господня на тебе, и ты будешь слеп до времени». И он ослеп. Вот это мы сочетание: рука Господня будет на тебе, и ты сейчас ослепнешь. И он ослеп и искал вожатого. То есть, братья и сестры, рука Господня наказывающая. Наказывающая. Еще один пример из Ветхого Завета приведу. Однажды Давид сделал грех. Большой грех. Решился сделать перепись населения. Хотя я точно и не до конца понимаю, в чем величие этого греха, друзья. Скорее всего, Давид решил посчитать, сколько у него силы для войны. И Богу это было неугодно, потому что не в силе коня или количестве людей наш успех. И Давид, Иав, военачальник, попытался воспрепятствовать. Он сказал: все наше. И Давид настоял. И сделали перепись населения, и подали Давиду. И вздрогнуло сердце Давида, и он говорит: я согрешил. И Бог ему предлагает: выбирай 3 наказания. Ну, не буду, братья, ну, одно наказание, чтобы от неприятеля бегал, другое неприятель, там, чтобы язва была и так дальше. И вот Давид сказал: пусть лучше я впаду не в руки человеческие, а в руки Божьи. И Бог его наказал, братья и сестры, наказал народ, наказал Давида. Братья и сестры, рука Господня, она рука наказывающая. Мы с вами эту руку тоже испытывали в жизни или нет, когда Бог нас наказывал? И вот я хочу спросить, братья и сестры, а все-таки какая рука лучше, наказывающая, исцеляющая или спасающая? Какая рука лучше? Вот вам нравится больше какая рука? Ну, спасающая, исцеляющая, благодеющая, когда он хлеб дает, лепешку, раз, мясо ворона принесла и так дальше. Я скажу, друзья, всякая рука нужна, и всякая рука Господня, она хороша. Ну, всякая в смысле в проявлении этой руки. И я скажу, почему. Написано, что он, кого любит, того и наказывает. А если остаетесь без наказания, то вы незаконные дети. Поэтому наказывающая рука, она тоже нужна, братья и сестры. И если бы он нас не наказывал, если бы он нас не наказывал, я думаю, что, может быть, нас сейчас бы и не было. И не было. Я одного инвалида встретил. Инвалид он не с рождения, он, ну, в результате травмы тяжелой инвалидом стал. Ну, я как-то его утешить попытался, а он говорит: Николай, если бы меня Бог в коляску не посадил, меня бы здесь не было. И я вижу, что этот человек настолько искренне рад тому, что он в коляске, потому что меня бы здесь не было. И он радуется тому, что он в инвалидную коляску попал. Братья и сестры, поэтому рука Господня, она спасающая, она исцеляющая, она благодеющая и наказывающая. И это все для того, чтобы мы на небо с вами попали. И посмотрите, как хорошо. Господь положил руку на Иоанна и говорит: не бойся. В его руке я и вы, братья и сестры, в его руке Господней. Начало книги пророка Иезекииля написано: «Я был при реке Хаваре, и я увидел открытые небеса, и была на мне рука Господня». Вот было начало служения этого пророка. «И была на мне рука Господня». Братья и сестры, есть христиане, которые готовы сбросить эту руку. Им не нравится, не думая о том, что будет потом. Наше собрание к концу подходит. И я хочу предложить, братья и сестры, чтобы мы сердечно помолились Богу. Посмотрите, начало собрания. «Я успокою вас», Бог говорит. Он покой дает. Он любит всех и всех зовет к себе. И все, что Он делает в нашей жизни, Он только делает для блага. Написано: «Любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И вот за это благо, которое мы из Его руки получаем, мы должны благодарить Его сердечно. Друзья, в книге пророка Осии один интересный текст, просто я скажу так вот для памяти. Написано: «Я сам приучал Ефрема ходить». То есть за руку я его водил. И я ласково подкладывал ему пищу. Вот она какая рука. Я ласково подкладывал ему пищу. И бывает, люди этого не осознают и снова уходят в Египет, как там и написано. Ну, я образно говорю в Египет, то есть в мир. Мы сейчас будем молиться, друзья, будем благодарить Бога за все обилие, что Он нам сказал сегодня. И дорожить друг другом будем, а если не так, каяться будем. И вот все, чему Господь нас учил, и благодарить Его за руку, в которой находится Его народ, Его церковь. Аминь. Будем молиться.
Каждый день жизни был наполнен тобою, Господь, был ступенькой к высотам отчизны и борьбой побеждающий путь, чтобы сердце мое было чисто, помышление свое. Светится любовью чистой. своей жизни годы, бескорыстно Христу посвятить, чтобы труд мой был богоугоден, людям радость он мог приносить, чтоб слова жизни был наполнен тобою, Господь.